18 лет.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Катастрофа пассажирского самолета на Камчатке. 10 погибших, 4 выживших. Подробности. В Подмосковье расследуют пожар, в результате которого погибли 14 граждан Вьетнама. Эксперты скептически оценивают попытки российских властей уберечь «Газпром» от судебных разбирательств в Европе. Имидж Владимира Путина нуждается в модернизации. Кремль ищет новое пиар-агентство. И культура. Сегодня на новой сцене Большого театра состоится мировая премьера оперы Сергея Невского «Франциск». Итак, начинаем нашу программу с последних новостей с Камчатки, где сегодня потерпел катастрофу пассажирский самолет Ан-28. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Петропавловске-Камчатском Ярослава Мельника.
10 человек погибли в результате падения самолета Ан-28 в 10 километрах от Палана. Еще четверо, в том числе подросток, получили различные ранения. Состояние двоих медики оценивают как тяжелое, остальных в средней степени тяжести. Среди выживших, по предварительным данным, ребенок и его мама, а также двое мужчин. Оба пилота, управлявшие воздушным судном, погибли. Самолет, выполнявший рейс Елизово-Палана, совершил жесткую посадку буквально за несколько минут до аэропорта Корякской столицы поселка Палана, сообщил представитель Камчатского МЧС Игорь Еремеев.
Самолет Ан-28, осуществлявший перелет из аэропорта Елизово в поселок Палана, не вышел на связь. По данным региональной поисковой спасательной базы, была приведена готовность главного управления структурные подразделения. В час дня был самолет обнаружен.
Сейчас всех пострадавших пока не могут эвакуировать с места падения самолета, так как там не может приземлиться вертолет. Сейчас для него готовят площадку, спасатели вырубают кедровый стволник, на который приземлился самолет. Как только будет подготовлена площадка, пострадавших доставят в окружную больницу в поселке Палана. Планируется, что камчатских врачей по прямой видеосвязи проконсультируют их московские коллеги относительно помощи тяжело раненым. К спасательным работам привлекаются волонтеры, говорит временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора Камчатки Александр Фатиев.
Пока я не могу назвать всех погибших, потому что идет идентификация тех людей, которых в данный момент еще продолжается извлечение. По распоряжению губернатора дополнительные силы выдвинуты в район катастрофы и организовывается с участием волонтеров транспортировка как погибших, так и раненых. Местность труднодоступна, это болото, кедровый стланник, поэтому работы ведутся интенсивно, но по времени немножко чуть затянут.
По факту аварии самолета на Камчатке уже возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Как рассказал руководитель следственного отдела на транспорте Антон Артеменко, сейчас изымаются все документы, касающиеся упавшего самолета, в том числе и техническая характеристика. На место следователи из Петропавловска и представители Межгосударственного авиационного комитета пока вылететь не могут из-за плохой погоды, однако на месте уже работают местные следователи. Им предстоит определить причины падения самолета. По предварительным данным, у него мог отказать двигатель, также одна из возможных причин аварии эксперты называют плохие погодные условия. Самолет Ан-28 Петропавловск-Камчатского авиапредприятия потерпел крушение примерно в 10 километрах от поселка Палана днем 12 сентября. 10 человек погибли, четверо пострадали. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин объявил четверг днем траура в регионе по погибшим в этой аварии. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Подмосковье расследуют пожар в городе Егорьевск, в результате которого погибли, по последним данным, 14 граждан Вьетнама, по предварительной версии, нелегальных рабочих. Это уже вторая подобная трагедия в России в нынешнем году. Напомню, в апреле на Качаловском рынке в российской столице при пожаре погибли 17 человек, приезжих из Узбекистана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
Уже выяснилось, что гастарбайтеры, погибшие в цеху пошива одежды, работали нелегально. Чтобы избежать проверок полиции, хозяева предприятия запирали их снаружи. В сгоревшем цехе были заколочены даже окна. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322, пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». А всего по факту этого происшествия дело будет рассматриваться по четырем статьям. В первую очередь по факту гибели людей. Об этом сообщила представитель следственного комитета в Подмосковье Ирина Гуменная.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерти двух более лиц». Установлено, что вчера около 17 10 часов вечера в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара на втором этаже здания бывшей хлопчатобумажной фабрики по улице Парижской коммуны в городе Егорьевске были обнаружены тела 14 человек, 7 мужчин и 7 женщин. Один человек был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы с отравлением СО2, а также ожогом верхних дыхательных путей. 3 гражданам была оказана помощь на месте происшествия, госпитализации они отказались. В ходе осмотра места происшествия предварительно установлено, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом. Какие-либо телесные повреждения, которые указывали бы на насильственный характер смерти, не выявлены. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Сегодня в условиях дневного освещения будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с целью фиксации обстоятельств возможного нарушения правил охраны труда. Кроме того, на сегодня следствием запланировано опознание граждан. Предположительно, все они являются гражданами Вьетнама. Проводятся иные следственные действия, которые направлены на установление лица, организовавшего трудовую деятельность погибших, и выясняется правомерность привлечения иностранной рабочей силы.
Поиск владельцев подпольного цеха, возможно, будет осложнен, поскольку помещения сдавались в аренду не всегда по официальному договору, а здание несколько раз перепродавалось. Областное ФМС начинает в среду масштабную проверку мест возможного пребывания нелегальных мигрантов. Это второй случай массовой гибели гастарбайтеров при пожаре в этом году. Весной при возгорании в пристройке к ангару на Качаловском рынке на юге Москвы погибли 18 граждан Узбекистана. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке 13 сентября объявлено днем траура по погибшим при катастрофе самолета Ан-28. По последним данным, жертвами аварии стали 10 человек, 4 ранены. В Петербург сегодня вечером прибывают участники оппозиционного автопробега «Белый поток». В городе Карачи на юге Пакистана жертвами пожара на швейной фабрике стали, по последним данным, более 100 человек, десятки пострадали. Подмосковное отделение Федеральной миграционной службы начало проверку мест возможного пребывания нелегальных мигрантов после того, как на швейной фабрике в Егорьевске при пожаре погибли 14 рабочих из Вьетнама. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подтвердила факт гибели в ливийском городе Бенгази сотрудника американского консульства в результате вооруженного нападения. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон, выступая в Европарламенте, выразила глубокую обеспокоенность положением соблюдением прав и свобод человека в России. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». 1 час в архиве «Свободы». Прозвучат программы 1976 года «Считать собаку кошкой» и «Склонные к побегу». Ведущие Мария Розанова и Андрей Синявский. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Газеты анализируют последствия указа, подписанного накануне президентом Владимиром Путиным. Он обязывает стратегические предприятия согласовывать свою внешнеэкономическую деятельность с правительством. Указ, отмечают эксперты, задумывался как попытка защитить компанию «Газпром» от судебных разбирательств в Европе. Однако на практике, говорят они, этой цели таким образом добиться вряд ли получится. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Согласие с федеральным органом власти, с каким именно в течение месяца определит правительство, потребуется, если иностранные государства, их контролирующие или регулирующие органы запросят у российских госкомпаний информацию, помимо той, что они обязаны раскрывать. Без согласия федерального органа власти нельзя будет по требованию иностранных партнеров менять ценовую политику, внося правки в договоры или продавать иностранные активы. Под этим предлогом госкомпании теперь смогут не предоставлять суду и следствию документы и не давать показаний, а это может застопорить любую тяжбу. Информацию о своей деятельности вскоре как раз придется предоставлять «Газпрому», в отношении которого на прошлой неделе Еврокомиссия начала антимонопольное расследование. Указ прямо регулирует такие ситуации, как прошлогодние обыски в дочках «Газпрома» и это расследование, заявил представитель корпорации Сергей Куприянов. Европейцы подозревают, что «Газпром» старался ограничить конкуренцию на газовых рынках Европы, мешать членам ЕС диверсифицировать импорт газа. Кроме того, изучению подлежит привязка «Газпромом» своих цен к ценам на нефть. Сроки расследования не определены. Это зависит в том числе от того, насколько активно «Газпром» будет сотрудничать с Еврокомиссией. «Газпром» впредь будет предоставлять информацию только после согласования с уполномоченным органом, предупредил Куприянов. Заявление Еврокомиссии о начале расследования вызывает у «Газпрома» недоумение, сказал он. История поставок в Европу насчитывает более 40 лет, и «Газпром» всегда соблюдает законы тех стран, где работает. Это давление со стороны Еврокомиссии с целью повлиять на цены и результаты коммерческих переговоров, что явно противоречит принципам рынка, возмущается Куприянов. Президент Путин со своей стороны объяснял, что, цитата, «Европа хочет сохранить политическое влияние, и чтобы мы за это немножко заплатили». Как следовало из материалов «Газпрома», консультации о скидках с ним ведут целый ряд иностранных компаний. Изменение ценовой политики необходимо будет согласовывать также с уполномоченным органом. Если выяснится, что скидки наносят экономический ущерб России, их не будет. Прокомментировать президентский указ я попросила ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Так как «Газпром» является государственной компанией и неким монополистом по экспорту газа и уникальной компанией в своем роде, вполне можно говорить о том, что государство как основной акционер этой компании имеет право устанавливать дополнительные меры, дополнительные некие правила игры, по которым будет действовать «Газпром». Естественно, что инициатива государства, инициатива Путина, это является ответом на вызов, который бросает, можно сказать, Европа, на претензии европейских стран к «Газпрому». И Путин здесь показывает, что он не намерен просто так оставлять это без внимания и намерен выводить вот этот конфликт на государственный уровень. То есть здесь вопрос будет решаться не просто между Европой и Европейским Союзом с одной стороны и «Газпромом» с другой, а между именно Европой и Россией. И здесь уже Европейская комиссия будет сложнее взаимодействовать с «Газпромом», потому что все-таки это не корпоративный уровень, это межгосударственный уровень, поэтому здесь можно говорить об усилении России и о том, что Путин берет этот вопрос под личный контроль и лично будет заниматься вопросом конфликта «Газпрома» с Европейской комиссией.
А то обстоятельство, что предоставление скидок, ценовая политика этим указом регулируется, как вы прокомментируете?
Здесь еще до этого была объяснена позиция России, что «Газпром» устанавливает межличностные такие межкорпоративные отношения с немецкими компаниями. Они устанавливают цены, исходя из того, что некоторые немецкие компании участвуют и в добывающих проектах, и в транспортирующих, и так далее. Те, кто не ведет активное сотрудничество с «Газпромом», получают большую цену. То есть здесь такой дифференцированный подход «Газпрома», и, соответственно, Путин также, можно сказать, теперь будет отстаивать вот эту позицию «Газпрома» о дифференцированной цене. Поэтому это закреплено в этом новом указе.
Такова точка зрения ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин полагает, что для «Газпрома» указ ничего не меняет. Он действует в интересах государства и по-прежнему будет управляться в ручном режиме, разве что у «Газпрома» появится лишний способ затягивать расследование. Адвокат Илья Рачков замечает, что если «Газпром» не будет предоставлять информацию и сотрудничать со следствием, ему же хуже. Еврокомиссии придется принять решение на основании информации одной страны, например, Польши или Литвы. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к актуальным российским новостям. Организаторам очередной акции оппозиции удалось согласовать с властями Москвы время и маршрут «Марша миллионов», который состоится 15 сентября, в ближайшую субботу. Участники акции пройдут от станции метро «Пушкинская» по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, где и состоится митинг. Это практически тот же маршрут, по которому прошло предыдущее оппозиционное шествие, а ранее так называемая «прогулка писателей». Заявленное число участников акции – 25 тысяч человек. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов шествия и митинга, лидер Левого фронта Сергей Удальцов.
Маршрут не идеальный, но в целом нас устроил. Это будет шествие от Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинг на проспекте Сахарова, причем на внешней его стороне, то есть мы перейдем Садовое кольцо, его перекроют на это время, чего раньше не было, и там пройдет большой митинг. По количеству шли споры до последнего, мы настаивали на 50 тысяч человек, власти говорили, что нужно сократить. Ну, насколько мы поняли, уведомления они напишут 25 тысяч, но скажу прямо, если придет больше, я думаю, никаких проблем не будет. Мы готовы любые штрафы платить. И 50, может прийти 100 тысяч, да, даже указывает цифру 50 тысяч. Мы примерно ее определяли. Поэтому я думаю, на этом особо зацикливаться не стоит. Проспект Сахарова вмещает гораздо больше, чем 25 тысяч. Шествие должно начаться в 14.00. Сбор участников с 13.00. Схема движения будет нами в интернете размещена в ближайшие пару дней. И митинг начнется в 16.00 на проспекте Сахарова и продлится до 22.00. часов.
Сергей, вот по плану акция будет продолжаться аж 8 часов. Что вы планируете делать столько времени?
Мы ориентируемся на то, что будет хорошая погода, придет много людей, будет много желающих выступить, может быть, какие-то там песни спеть. Плюс мы будем и ждать представителей власти, да, мы каждый раз их приглашаем выступить на нашем митинге и все-таки начать конкретный диалог по той повестке дня, которую мы формулируем. Политические реформы, досрочные выборы. Сейчас будут выдвинуты социальные требования. Остановить этот дикий рост тарифов ЖКХ, обеспечить реальные права для профсоюзов. Конечно, приоритет в социальной сфере про формирование бюджета – это образование, наука, медицина. За все это время митинга мы будем ждать и надеяться, и приглашаем, чтобы представители руководства страны пришли. Мы бы им с удовольствием дали слово, это был бы как раз прекрасный повод начать диалог. Поэтому длительный митинг – это хорошо. Я думаю, люди не будут торопиться расходиться, не будет возможности пообщаться. И это правильно. Мы не так часто собираемся, чтобы сразу же разбегаться по домам. Поэтому я бы приглашал людей именно планировать день таким образом, чтобы до вечера иметь возможность находиться с нами на нашем марше.
Говорил один из лидеров российской оппозиции и организаторов марша миллионов 15 сентября Сергей Удальцов. Традиционный лозунг, который будет звучать на митинге 15 сентября, это освобождение политзаключенных. Сегодня Московский городской суд рассмотрит очередную жалобу на продление ареста одному из обвиняемых по так называемому болотному делу о массовых беспорядках во время митинга оппозиции 6 мая прошлого года. Это 20-летний Степан Зимин, студент-востоковед 4 курса Российского государственного гуманитарного университета. Российские правозащитники критически оценивают высказывания, в которых происходящее после возвращения на пост президента Владимира Путина называют вторым 37-м годом. А как они относятся к слову «политзаключенный», которое теперь также довольно часто можно услышать из уст самых разных людей? Можно ли говорить об узниках Болотной, как о политзаключенных, вкладывая в это тот же смысл, что и в советскую эпоху? Об этом моя коллега Кристина Горелик побеседовала с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Термин «политзаключенные» – это термин, вокруг которого всегда происходили и будут происходить споры. Кого относить к политическим заключенным? Здесь есть совершенно разные точки зрения. Наша точка зрения, мы считаем, что тех, кого следует, можно назвать политзаключенными, это люди, в отношении которых, во-первых, у власти, подчеркиваю, именно у власти, а не у самих этих людей, находящихся в заключении. Так вот, у власти по отношению к этим людям был политический интерес, политическая цель их преследования. То есть политический мотив был у власти. Это первое. Второе. При наличии политического мотива по отношению к этим людям были серьезно нарушены нормы законодательства. Не справедливый, не правосудный приговор, либо приговор вынесен, заведомо очевидно, значительно более строгий, значительно более жестокий, чем то заслуживает какие-либо их правонарушения. То есть возможно, что этот человек и совершил некие правонарушения. Давайте вспомним действия членов национал-большевистской партии, когда они захватывали то или иное официальное помещение, приемное там президента. Да, это некое правонарушение, но сажать на несколько лет за это очевидно жестокое и несправедливое наказание. по политическим мотивам. Вот когда вот эти два момента есть, как мы это называем, это, ну, правило двойного ключа, да, когда два элемента. А можно ли проводить параллель с политзаключенными прошлых лет? Ну, наверное, можно, хотя всегда в каждую эпоху свои особенности. Конечно, говорить о том, что сегодня, сейчас происходит, проводить параллель с 1937 годом, ну, это, на мой взгляд, как-то неоправданно и даже нелепо. А размер, масштаб репрессий, суровость наказаний, все-таки, слава богу, и близко не подходит к тому времени. Но если говорить в принципе, что когда в государстве есть политзаключенный, государство уже вряд ли можно называть в строгом смысле правовым. Второе, что я хотел бы сказать, далеко не всегда, конечно, люди, которых можно отнести к политзаключенными, это какие-то сознательные борцы. Но все-таки, заметим, значительная часть из тех, кого сейчас осудили и кого мы называем политзаключенными, это все-таки люди, сознательно ведущие борьбу за то, что они считают, ну, справедливым.
Среди этих людей есть девушки из панк-группы Pussy Riot, жена активиста из другой России Таисия Осипова и задержанная в рамках дела о беспорядках на Болотной площади. Собственно говоря, это именно те, которые их называют политзаключенными, оппозиционеры, которые будут организовывать марш 15 сентября в Москве.
Да, и эти люди тоже. Тех, кого вы перечислили, правозащитный центр «Мемориал» относит к политзаключенным. И я уверен, что и там абсолютное большинство людей, которые придут на вот эту акцию под названием «Марш миллионов», я думаю, тоже согласятся с тем, что это политзаключенные. По поводу девушек из вот этой панк-группы, у нас внутри «Мемориала» был довольно серьезный спор. Это решение о включении их в число политзаключенных происходило непросто, потому что у нас был серьезный, содержательный, длительный спор и обсуждение. Но в результате при решении вот была принята точка зрения, что абсолютно по всем критериям вот этого так называемого двойного ключа эти девушки подпадают под это определение. Ну а Таисия Осипова и люди, арестованные по обвинению в якобы происходящих массовых беспорядках 6 мая в Москве, тут как-то у нас споров особенных даже не было, это очевидно.
Говорил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Социологи сообщают о снижении рейтинга Владимира Путина, а Кремль меняет пиар-агентство. Означает ли это, что россиян больше не впечатляет имидж Владимира Путина? В Московском областном суде начались слушания по делу о теракте в аэропорту Домодедово. И культура. Сегодня на новой сцене Большого театра состоится мировая премьера оперы Сергея Невского «Франциск». Время 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке 13 сентября объявлено днем траура по погибшим в катастрофе самолета Ан-28. По последним данным, жертвами аварии стали 10 человек, четверо ранены. Их состояние крайне тяжелое. Самолет выполнял рейс в условиях плохой видимости. Он упал в труднодоступном районе, не долетев 10 километров до пункта назначения. Вероятно, экипаж пытался совершить аварийную посадку. В Следственном комитете России заявляют, что назначенный на сегодня допрос юриста Виолетты Волковой в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая не нарушит ее статуса адвоката нескольких активистов, проходящих по этому же делу. В Петербург прибывают участники оппозиционного автопробега «Белый поток». За более чем две недели он побывал в 50 с лишним городах. В городе Карачи на юге Пакистана жертвами пожара на швейной фабрике стали, по последним данным, более 100 человек, десятки пострадали. Во вторник вечером при другом пожаре на обувной фабрике в городе Лахор на востоке страны погибли не менее 23 человек. Критики пакистанского правительства заявляют, что причина небезопасности промышленных предприятий – коррупция. При пожаре в нелегальном пошивочном цехе в подмосковном городе Егорьевске погибли 14 человек. Еще четверо пострадали и были госпитализированы с ожогами различной тяжести. Все они гастарбайтеры из Вьетнама. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подтвердила факт гибели в ливийском городе Бенгази сотрудника американского консульства в результате вооруженного нападения. Никакого оправдания таким актом насилия быть не может, подчеркнула Клинтон. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, выступая в Европарламенте, выразила глубокую обеспокоенность положением соблюдением прав и свобод человека в России. Россия при определении своего отношения к развертыванию системы ПРО в Европе должна учитывать позицию кандидата в президенты США от республиканцев Митта Ромни, заявил президент России Владимир Путин.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Рейтинг Владимира Путина за последние 10 лет упал с 75 до 59%, а со времени последних президентских выборов уже на 4%. Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Не одобряют политику президента 23% опрошенных. Однако социологи не считают это падение популярности серьезным или связанным с последними событиями в стране, такими как приговор группе Pussy Riot. Может быть, виноват потускневший имидж главы государства? И в таком случае недавний полет на дельтаплане с журавлятами и другие подобные акции – это способ вернуть своей фигуре ореол супергероя? Вскоре после истории с птенцами стерхов появилась интересная информация о том, что контракт Кремля с пиар-агентством, занимающимся формированием имиджа России и ее президента, истек и продлен не будет. О том, как имидж главы государства влияет на его популярность и как образ президента, создаваемый на экране, трактуют психологи, корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Президент России Владимир Путин не курит, почти не пьет, играет на фортепиано, не боится спеть на публике, что немаловажно, занимается спортом, причем дзюдо и хоккеем, любит детей и животных. В 2008 году Владимир Путин, тогда премьер-министр, принял участие в проекте сохранения амурских тигров и лично надел специальный ошейник на дикую тигрицу. В 2011 году, во время посещения археологических раскопок, Путин, опустившись с аквалангом на 2 метра на дно Таманского залива, поднял оттуда две древние амфоры. Нынешний президент не раз летал на сверхзвуковом истребителе, но даже лучший истребитель, по собственному признанию Владимира Путина, оказался полет во главе стаи журавлей-стерхов, которые без вожака на мото-дельтаплане не могут добраться до места зимовки. Со второй попытки со мной полетели даже слабые журавли, поделился он позже своими впечатлениями. Вот как объясняет созданный Владимиром Путиным имидж-психолог Ольга Маховская.
Такое впечатление, что все-таки он умеет разговаривать со своими, и известно, что он своих не сдает, и они его тоже не сдают. Потому что рейтинг его не падает в том секторе, который всегда был за него. Так называемые простые граждане, да, среди них много женщин, и для них он, конечно, является символическим партнером. И наша женщина отличается верностью, и здесь она попала, собственно, в капкан своих собственных иллюзий. Есть такой элемент развлечения во всем, что делает Путин. Не поймешь, то ли он шутит, то ли он серьезно, то дает повод для многих шуток. Мне-то кажется, что у президента очень плохо с чувством юмора. И действительно, он действует прямолинейно. Он считает, что вот эта метафора стать вожаком во главе стаи, она действенна. Если сравнивать с выходками президентов из других стран, которые отличаются похождениями налево, например, да, то он в этом смысле абсолютно кристально чист. Он, на мой взгляд, подает сигналы борьбы за мировое лидерство. Он делает то, что не делают никакие другие президенты. Мне кажется, что следующим будет полет в космос. Я его вижу в шлеме космонавта. Что касается его всяких высказываний скабрезных, про которые тоже спрашивают, от которых он не может отделаться, там, по поводу группового секса. Это 12-летний мальчик, который мечтает стать сверхчеловеком, но надо помнить, что президент вышел из низов.
Совпадение или нет, но после экологической акции в защиту журавлей-стерхов Кремль решил поменять пиар-агентство. Раньше формированием позитивного имиджа высокопоставленных чиновников и государства в целом за рубежом занималось американское агентство «Кетчум». Ольга Маховская продолжает.
Пиар-агентство меняет для того, чтобы имидж России продвигать, не только имидж президента. Кто с ним работает, знаете, по-своему, это талантливый, это такой политический лубок. Людей со вкусом это возмущает, но грубо, зримо сигналы подаются о том, что президент удивляет. Понимаете, он настолько озадачивает, может быть, в этом, собственно, и фокус в том, чтобы перевести стрелки на себя. Артиста такого масштаба должно все время задевать то, что какие-то потирают, привлекли больше внимания, чем он сам. Почему нет? Мне кажется, что будет набирать обороты. Политическая элита, вот нынешняя, она все-таки делает очень серьезную ставку на имиджевые вещи, на пропаганду. Задача – доказать, что Россия самая лучшая в мире страна. И, в общем-то, эта задача остается. Пиар-стратегия, она будет меняться.
По некоторым данным, за свою работу агентство «Кетчум» получило 10 миллионов долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контракт с агентством истек, и теперь Кремль ищет новых помощников. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Впечатляет ли вас имидж Владимира Путина? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми мы попросили побеседовать корреспондента Радио Свобода Дмитрия Лишнего.
Я даже однозначного ответа не могу дать. С какой-то стороны, в общем, как-то и впечатляет, с какой-то стороны, не знаю, не очень. То есть он как бы много обещает, и с другой же стороны, как бы, ну, не все выполняет. Что-то где-то поднимает, что-то где-то, не знаю. В общем, обещает много, а пока что не все выполняет. В принципе, где-то процентов, думаю, что на 50 его на работы, ну, выполняется, как бы.
Ну да, он, как бы, всем показывает то, что он идеален, но я думаю, что это не так.
Импонирует. Сам Путин вообще. Ну, скажем так, и пусть его образ тоже импонирует.
Нет, не впечатляет. Считаю, это лишнее. Президенту такой имидж не нужен. Какой вот ему придумывают? Может, это не он, может, это его как бы окружение. Возможно, на какие-то группы людей это рассчитано. Но я не понимаю такого подхода.
Человек живет так, как хочет. Кто ему запретит? Вообще, это правитель. И из того, что мы имеем, из той тусовки, которую нам показывают, это лучший.
Если сказать, что меня абсолютно удовлетворяет, нет. Бывает, говорю, хуже, бывает лучше. Как у всякого человека есть достоинства, недостатки. Как президент он вполне достойный человек.
Ну, судя, как он себя ведет по телевидению, на меня он производит впечатление.
Ну, по-моему, просто так навязано все это. По телевидению каждые 5 минут показывают его. Такое впечатление, как будто хотят показать совершенно с другой стороны. На самом деле, ну, впечатление такое, что человек сам по себе не очень открыт, так скажем. Что-то в нем скрытое есть, не очень хорошее, так скажем.
Обычный лидер обычной страны. Желание показать себя альфа-самцом, не более того. Обычные люди, всему все такие. У него просто больше власти, больше возможностей для этого. Вот и все.
Да не впечатляет. Мне кажется, это специально все надумано. У человека есть власть и... Те как организации и структуры, которые ему подчиняются, они работают над этим образом. Исключительно создают вокруг него такой образ человека, имеющего там власть во всем, и может решать проблемы, который может любые проблемы решить и поднять страну. Но на самом деле, по-моему, это просто так. Показуха больше. Ничего особенного из этого не выйдет.
Нет, не впечатляет. Потому что все же хочется, чтобы больше работали людей в своем кабинете, как бы. Так, скорее всего. И журавлей там он водил, там на юг провожал. А это для меня не имеет значения.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, впечатляет ли вас имидж Владимира Путина. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Московском областном суде началось рассмотрение по существу дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе 2011 года, в результате которого погибли 37 и пострадали 172 человека. В совершении этого преступления обвиняются 4 выходцев с Северного Кавказа. На первом заседании суда они отказались признавать себя виновными в большинстве из предъявленных им обвинений. Дело рассматривается за закрытыми дверями, несмотря на ходатайство защиты открыть слушание для прессы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
4 подсудимых – братья Ислам и Илес Яндиевы, Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев и их защита тщетно добиваются открытого судебного разбирательства по делу о теракте в аэропорту Домодедово. Соответствующее ходатайство адвокатов суд отклоняет, ссылаясь на наличие в материалах дела секретных документов и необходимость обеспечения безопасности участников процесса. Главным образом речь идет о свидетелях и потерпевших. Таковыми официально признаны более 200 человек среди
среди которых, помимо россиян, подданные Великобритании, Австрии и Германии. По мнению ветерана спецназа, президент ассоциации группа «Альфа» Сергея Гончарова, большинство дел о терроризме должны рассматриваться за закрытыми дверями, поскольку многие используемые в подобных процессах доказательства не предназначены для широкой публики.
В суде должны быть и люди, которые заинтересованы по своим делам, которые проходят как обвинители или свидетели, а зрители – это люди, которые приходят туда развлекаться. Вот проблема по терроризму – это не процесс не для развлечений, это первое. Второе. У нас в России принят закон о том, что дела по терроризму рассматриваются не судом присяжных, а рассматриваются именно в какой-то усиленном режиме. Иногда эти судебные процессы объявляются закрытыми, потому что те сведения, которые представляют спецслужбы или органы правосудия, не для разглашения, потому что там выступают свидетели, которые могут быть засвечены и по каким-то причинам потом будут иметь неприятности для себя или для семьи. И второе, есть, пока никто не отменял государственную тайну. Вот это все вместе вкупе дает тот результат, который мы имеем.
Адвокаты подсудимых, напротив, считают, что только открытые судебные слушания могут в равной степени обеспечить защиту прав всех участников процесса, говорит адвокат Башира Хамхоева Татьяна Анушка.
С моей точки зрения, это вообще порочная практика в последнее время у всех судов. Закрывать дело, обосновывая это тем, что существуют секретные материалы. Я считаю, что это грубейшее нарушение прав обвиняемых на защиту, на публичность, на гласность. Данный принцип у нас закреплен Уголовно-процессуальным кодексом, ну, законом и Конституции, но он у нас не реализуется.
Подзащитный Татьяны Анушка Башир Хамхоев из всех предъявленных ему обвинений признает только участие в бандформировании, заявляя о непричастности непосредственно к теракту в аэропорту Домодедово.
Он признает свою, что он участник незаконного вооруженного формирования. Он, как говорится, за то, что я совершил, я готов нести полностью ответственность. В теракте он не причастен. Согласно материалам, все, что я ознакомлена, я поддерживаю своего подзащитного, я ему доверяю и верю.
Невиновными себя называют Ильяс Яндиев и Ахмед Евлоев, а вот Ислам Яндиев, по данным агентства «Интерфакс», признал вину по всем инкриминируемым ему преступлениям, кроме участия в преступном сообществе. По версии обвинения, Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев и братья Ислама Ильяс Яндиевы перед совершением теракта помогли смертнику Магомеду Евлоеву добраться из Ингушетии в Москву, где сняли для него квартиру. Они же выбрали место наибольшего скопления людей в аэропорту – зал прилета международных авиалиний, передали Евлоеву так называемый пояс смертника со взрывчаткой, после чего отправили его на такси в Домодедово для совершения самоподрыва. Инициатором теракта следователи называют лидера преступной организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова. Он объявлен в международный розыск. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке 13 сентября объявлено днем траура по погибшим при катастрофе самолета Ан-28. По последним данным, жертвами аварии стали 10 человек, четверо ранены. В городе Карачи на юге Пакистана жертвами пожара на швейной фабрике стали, по последним данным, более 100 человек. Десятки пострадали. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подтвердила факт гибели в ливийском городе Бенгази сотрудника американского консульства в результате вооруженного нападения. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон, выступая в Европарламенте, выразила глубокую обеспокоенность положением с соблюдением прав и свобод человека в России. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Домодедово. Подсудимые хотят гласности.
Комментарии экспертов.
Следователи не услышат ни слова от адвоката Виолетты Волковой.
Право автора.
Андрей Остальский о ядерном зонтике для Ирана.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Музыка. Темпы роста общего объема экономики России по итогам текущего года превысят 4%, заявил вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович. Это значительно выше действующего официального прогноза Министерства экономического развития, ожидающего прирост ВВП в текущем году на уровне 3,5%. Положительное сальдо внешней торговли России в июле сократилось более чем на 21% к уровню предыдущего месяца, примерно до 11 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Это минимальный показатель с ноября 2010 года. В целом, за 7 первых месяцев года профицит внешней торговли страны составил более 120 миллиардов 200 миллионов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 6,1%. При этом экспорт в январе-июле вырос на 5,2%, примерно до 304 миллиардов долларов, а импорт на 4,7%, до 183 миллиардов 800 миллионов долларов. В России к 10 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 58,5 миллионов тонн зерна, на 13 миллионов тонн меньше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых пока на четверть ниже прошлогоднего показателя и составляет 18,5 центнеров с гектара. В целом, 10 сентября зерновые были собраны 70% всех засеянных ими площадей. Вторая нитка газопровода Nord Stream будет введена в коммерческую эксплуатацию 8 октября текущего года, сообщил президент России Владимир Путин. Таким образом, с учетом уже действующей первой очереди, общая проектная мощность трубопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Контролирующим акционером компании оператора этого проекта является российский «Газпром». По 15,5% акций принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ де Франсуэц», также контролируемой государством. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 77 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 62 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Сегодня на новой сцене Большого театра состоится мировая премьера оперы Сергея Невского «Франциск». Это первый результат, организованный режиссером Василием Бархатовым, лаборатории современной оперы. Одна из целей проекта – дать возможность реализовать свои замыслы молодым композиторам и постановщикам, рассказывает Лиля Пальвелева.
Около года назад Василий Бархатов организовал некоммерческую структуру «Опергруппа», лаборатория современной оперы, один из ее проектов. Поставил Франциска Владимир Бочаров, и это его дебют, сообщает Василий Бархатов.
Это студент третьего курса Российской академии театрального искусства. Мне показались интересными его студенческие работы, и я принял решение, что он мог бы попробовать сделать интересную работу с этим произведением.
Тем не менее, это сразу большой театр, это колоссальная ответственность. Вот такой старт оправдан?
Большой театр существует две сцены. Одна историческая и новая сцена, политика которой теперь при существовании исторической сцены уже открытой. Это политика неких таких театральных инноваций, современных опер, смелых экспериментов. Поэтому вполне естественно, что опера «Франциск», опера композитора достаточно известного в Европе, ставится в Большом театре. Самое главное то, что сценическое прочтение будет соответствовать самому музыкальному языку, не похожему на то, что, может быть, многие привыкли видеть в Большом театре.
А кто сценограф?
Виктор Шикрот. Он, в общем, достаточно тоже молодой человек. И, несмотря на то, что очень много сделал в драматическом театре, это его тоже первая работа и музыкальная, и в Большом театре. Филипп Чижевский, дирижер молодой, который очень много работает с барочной и современной музыкой, и вот с ансамблем «Квестом музыка», которые будут участвовать в этом спектакле.
Опера Сергея Невского называется «Франциск». На какой сюжет написана эта опера?
Сюжет этой оперы легко понять по названию, потому что в истории человечества был только один святой с таким именем. Франциск Ассизский, Это монодрама, там есть контртенор, сопрано и чтец. В данном спектакле это будет несколько драматических актеров. Это будут студенты курса Райкина и курса Брусникина из школы-студии МХАТ. То есть это история Франциска Ассизского, человека, который истязал себя и все время пытался себе и Богу доказать и проверить свою святость. Это спектакль, где очень интересно переплетается сакральный и современный язык.
Звучит очень заманчиво, но в музыкальных театрах достаточно давно сложилась традиция, что даже если берут исторический материал в основу сюжета, то все равно стараются переносить ее в день сегодняшний. Костюмы соответствующие, меняют либретто и так далее. Этого спектакля такой прием коснется?
Здесь очень сложно упрекнуть кого-то в том, что он чего-то там не соблюл, потому что это произведение совершенно другой драматургической структуры и визуальной. Здесь будет такой смешанный, поскольку по задумке режиссера мы рассматриваем Франциска в трех измерениях. Франциска как человека с телом, который просто истязал свою плоть и пытался понять что-то про себя. Второе – это Франциск как канонизированный святой. И третье – Франциск в нашем понимании, когда мы читаем его тексты или тексты о нем. То есть он рассматривается в трех временах, в трех измерениях. И естественно, что некие современные костюмы, они будут присутствовать вот как раз у чтецов, как молодых людей сегодняшних, которые касаются текстов о Франциске.
Василий, а вы предполагаете, что все постановки этого проекта, этой лаборатории, должны быть в Большом театре?
Нет, нет. Это будет Театр нации, это будет Театр Станиславский, музыкальный. И одна из опер пройдет в Башне Федерации, в одном из небоскребов Москва-Сити.
Говорит Василий Бархатов. Головокружительная в прямом смысле слова премьера в небоскребе Федерации запланирована на октябрь. Это будет опера 3-4 Бориса Филановского. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И еще о неполитических новостях. В Казани завершился 8-й международный фестиваль мусульманского кино. Главный приз получила картина, представляющая Иран. Его кинематограф, не государственный, конечно, переживает сейчас бурный расцвет. Свои работы на фестивале представили режиссеры не только из исламских стран, но и из Европы и США. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
В течение недели в Казани продолжался 8-й международный фестиваль мусульманского кино. За это время зрители смогли посмотреть несколько десятков художественных, анимационных и документальных фильмов. Были также обязательны в таких случаях красной дорожкой звезды кино, такие как Андрон Кончаловский, Александр Орлов, Алла Будницкая, Валерий Золотухин. Зрительные залы киноцентра «Родина», где проходил основной конкурсный показ, были переполнены. Для некоторых картин организаторы вынуждены были устраивать дополнительный показ. Так случилось с фильмом Фарида Давлетшина «Собака».
Мы случайно с моим другом, когда летели в Канаду, там мы увидели заметку, просто то, что охотник случайно застрелил собаку-егеря, и тот его 3 года продержал в подвале. И тот человек сошел с ума. И вот такой был случай, описан как бы в газете. Так что это житейская история.
Фарид Давлетшин известен еще советскому зрителю по таким картинам, как «Али Баба и 40 разбойников», «Тайное путешествие эмира». Сейчас он живет в Казани и на фестивале представлял российское и татарстанское кино.
Этот фестиваль как бы поддержал нас. Он нужен для этого, не столько для того, чтобы получить, может быть, там гран-при или еще что-то, а чтобы была поддержка для дальнейшего такого шагов, что ли, чтобы продвижение татарского кинематографа.
Впрочем, у каждого свои пристрастия. Кинодокументалист Александр Тяпов оказался поражен работой молодого азербайджанского режиссера Фариза Ахмедова.
«Маяк», Азербайджан, очень хороший короткий метр, просто настолько профессиональный, что режиссер, по-моему, это его дипломная работа в ГИКовской, он просто может, я считаю, что за ним должны начать охоту продюсеры, потому что он умеет снимать хорошее, серьезное кино. Это Звягинцев, только азербайджанский.
Кинофорум включил в себя и несколько специальных программ. Так в его рамках прошел 4-й фестиваль любительского и молодежного кино. Член жюри молодежки, сценарист Елена Крайнова, уверяет, что темы, которые выбирают 18- и 20-летние для своих фильмов, показывают реальное настроение в обществе.
В чем вопрос? Сегодня, когда так оптимистично докладывают руководители страны, руководители республики о том, что мы более-менее, то есть Россия, благополучно вышла из кризиса, что у нас развивается промышленность, пенсии повышаются, а молодежь выбирает вот такие вот трагические темы с трагическим концом.
Еще один спецпроект фестиваля – это ретроспектива американского документального кино «Шоу Юз», организованного американским консульством и который представил обладатель «Оскара» Дэниел Линдси. По его словам, американцы знают, что истинный ислам – религия мирная, а мусульмане часто становятся героями популярных картин. Некоторые из фильмов Линдси привез сейчас в Россию.
Мы привезли фильмы в Россию как часть программы американского консульства, чтобы показать зрителям. Главный герой фильма придерживается ислама. Привезли также еще фильм документальный, называется «Борцы с насилием», где главный герой выступает, а он является мусульманином.
Жюри и критика заметили на Казанском фестивале фильмы из Индии, в частности, картину «Абу сын Адама» режиссера Салима Ахамеда, а также Франции. Здесь специалисты отмечают работу Анджело Чианчи «Верхний этаж, левое крыло». И традиционно широко представлено иранское кино, которое взяло несколько призов, включая и главный, о чем объявил председатель жюри Давлет Назар Худоназаров.
Лучший игровой фильм «Крупица сахара». Иран.
Всего на 8-м международном фестивале мусульманского кино было представлено 40 работ из 28 стран, которые отобрали на конкурс из 450 фильмов, присланных из 55 стран мира. Что подтверждает девиз фестиваля – через диалог культур, культуре диалога. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Новый выпуск программы из цикла «Час прессы. Стажировка» посвящен смыслу протестных акций и участия в них. Свои мысли на эту тему представят студенты журфака МГУ Ася Репрева, Инна Мартыненко и Герман Кичигин. Их работы оценят обозреватели радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и слушатели «Радио Свобода». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Калякин после визита в Генпрокуратуру рассказал, что формально...
Аль Хашими в настоящее время находится в Стамбуле под охраной
спецслужб. Дебаты в Европарламенте проходили на основе доклада верховного представителя...
Инициатором теракта следователи называют лидера преступной организации...
Основной лозунг манифестантов – Каталония – новое государство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.